Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня мы предлагаем вам прослушать беседу брата Аркадия Михайловича Гантовника «Для меня жизнь Христос».
Тебе пою, о мой Спаситель, благой души моей исповедание. И в гимне моем слиться с тобой хочу. Победой полна, то слабость близкая к падению. Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще на колени.
Одна
когда меня возносит жизни волной, храни от гордого забвенья,
чтоб радостный день встречи с тобой я ожидал с благоговением.
Послание апостола Павла Филиппийскую церковь, 1 глава, часть 21 текста, 1:21. «Для меня жизнь Христос». Друзья, вот как-то я был на одном концерте, ну, неверующий. Верующие на концерты не ходят. Я был на концерте, и вы знаете, там играл один пианист. Ну, играл, конечно, он сильно. Я не знаю, какая у него там степень была, или он там был профессор, я уже не помню. Фамилию помню, а звание не помню. И вот он играл, ну, блестяще он играл. Вы знаете, настолько отдавался музыке, что то вскакивал на стуле, то там по углам, значит, смотрит, рот открывает. Такое впечатление, как будто что-то ловит. Друзья, ну, отрешенный, совершенно отрешенный. Ну, все вкладывает, всю душу туда. А так, если ему сказать, ты знаешь, дружище, ты ведь больше за фортепиано ни разу не сядешь. Ты последний раз играл. Друзья, наверное, это, знаете, это будет такой удар, от которого он не оправится. Для него жизнь вся в музыке, в клавишах, в публике, которая его слушает. Вот там все его сердце, вся душа, все планы, вся экономия времени. Друзья, для него вот это жизнь. Для меня жизнь Христос. Рассказывали мне недавно историю. Один человек слушал рок-музыку. Ну, наушнички там какие-то надел и повесился. Смотрит, висит, а у него наушники. Сняли наушники, а там еще играет это, пленка играет. Повесился под рок-музыку. Так уже рок-музыку любил, что без рок-музыки он не мог повеситься. Вот так вместе с рок-музыкой он ушел из этого мира. Вот интересно, когда мы читаем вторую книгу царств, здесь написано, как Амнон полюбил Фомарь и скорбел до того, что заболел. Вот такая любовь превратилась в болезнь, друзья. Смотрите, он так вот он в такую зависимость себя поставил от нее, очень полюбил ее. Вот был как-то на кладбище, ну, похороны были там. И смотрю, там около соседней могилы, там, ну, не то, что соседи, ну, через некоторые там, через несколько метров там происходит какой-то шум. Кричит старая женщина, так пронзительно кричит. Смотрю, какая-то там борьба идет около могилы. Ее удерживают, чтобы она не бросилась туда. Ну, ее останавливают, она вырывается, кричит. Значит, я не хочу жить, меня тоже вот, или там сын, или дочка, я не знаю. Друзья, для нее вот этот сын или дочка – это ее жизнь. Если этой жизни нет, то и ей жить не надо. Она готова, чтобы ее живьем там засыпали, и все. Она готова к этому. Друзья, для меня жизнь – Христос. У меня племянник как-то захотел телескоп себе какой-то такой сделать. Не знаю, там какой, настоящий или не настоящий. Ну, наверное, настоящий. Он начал себе точить это стекло, это самое трудное для телескопа. Он, значит, ходил в ванной, он все время ходил по кругу этой установки и точил какое-то стекло. Он точил это стекло несколько месяцев. Точил это стекло, потом я как-то пришел, а там чуть ли не траур. Стекло это разбилось. Как он его разбил, это стекло, не знаю. Ну что, он опять начал точить. Опять несколько месяцев, опять точит вот это стекло. Хочется так вот сказать, что для него жизнь, все интересы вот в этом телескопе. Представляете, сколько он месяцев ходит, друзья, как раб. Ходит вот это, точит, 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 и что-то там подмазывает, что-то там. Я так в изумлении думаю, вот это да. Для него жизнь, или там не знаю сколько там это, или полжизни в этом телескопе. Вот был один спортсмен, может быть, его многие, если не все знают, друзья, он установил мировой рекорд по прыжкам в высоту. Ну, я не помню, сколько, 2,29 или 2,30, я не помню, сколько он там, без шеста, правильно, так, ногами толкается и прыгает. Друзья, он установил мировой рекорд, и как-то он ногу сломал. Так, я слышал, что он сломал ногу. Ему по системе Елизаровой там начали что-то с ногой делать. Несколько раз эту ногу ломали. И что-то там ее вытягивали. И сколько раз это ломали, я не знаю. В общем, ему нарастили, по-моему, 7 или 8 сантиметров. Нарастили ногу. И вы знаете, он опять стал тренироваться. Он тренируется, тренируется, друзья. И опять мировой рекорд. Уже с этой поломанной ногой. Друзья, такое впечатление, как будто для него жизнь – это спорт. Вся жизнь вот в этой планке, которую надо перепрыгнуть. Для него жизнь – это вот этот спорт. Как-то я устроился на работу, приходит один электрик, лицо красное. Приходит с плоскогубцами и просит меня, дай рубль 60. Ну, рубль 60 – это все знают, это тогда стоила бутылка вина. Дай рубль 60. Я говорю, не дам. Какой же ты верующий? Я говорю, я верующий. А почему не даешь? Я говорю, не дам. А вас же учат любить? Я говорю, да, я люблю, и потому не дам. Не понимает. Лезет плоскогубцами, руки трясутся, лезет в проволоку, думаю, сейчас сорвутся, он будет черный. Я ему все равно не дал. Ушел, где-то через 2 часа появляется, он уже нормальный человек, руки не трясутся. Все, уже где-то смертоносное там купил, выпил, все. Друзья, смотрите, для него жизнь, где жизнь для него? В бутылке. Вся жизнь для него – это бутылка. Почему? Он больной, он без бутылки никак, он нездоровый, он красный весь, начинает трястись вот так, бутылку выпить, все в порядке. Для него жизнь – бутылка. Один художник рисовал картину, по-моему, больше 20 лет. Иванов, явление Христа народу. Я смотрю на картину, потом здесь несколько эскизов к этой картине. По-моему, около 3000 эскизов к этой картине он написал. И очень многие эскизы из этой картины – это шедевры. Ну, как он себя представлял без этой картины? Он пишет Гоголю в Италию. «Коленька, как мне закончить эту картину? Я никак не могу закончить картину. Красок нету, холстов нету, картину эту не продашь». Ее незаконченную никто не купит, да, наверное, и законченную никто не купит. И как мне быть? Вот не на что существовать, не только там на краске картину. Тот ему пишет из Италии, тебе, говорит, надо покаяться, и твоя кисть побежит быстрее твоей мысли. Друзья, ну я не знаю, он покаялся, не покаялся. Во всяком случае, вот эта картина заняла у него больше 20 лет жизни. Для него это была жизнь. Я себе не представляю, как если бы он не закончил ее и ушел в вечность. Это была самая большая трагедия в его жизни. Он не закончил картину, но он закончил ее. Друзья, для человека, вот так вот, смотрите, какие привязанности, да? Один скажет, для меня жизнь вот это. А без этого жизни нет, смысла нет. Все, я заканчиваю, мне тут больше на земле делать нечего. В этом их жизнь, в этом мысли, переживания, поиски. И если этого нету, тогда ничего не надо. Друзья, какая сила привязанности, да, какая сила любви. У каждого из них какая-то была минута в жизни, когда они встретились первый раз с этим материалом, без которого потом они не мыслили жить. Например, этот пианист, ну, я себе представляю, может быть, ему было 4 годика там, его первый раз посадили за пианино. Вот он щупает там пальчиком клавиши, а он же не знает, что потом для него пианино станет жизнью. Он щупает ее, вот так вот щупал, друзья, лет, наверное, 30 щупал, и все. И теперь уже жизнь не мыслит без пианино, не мыслит. Кто-то первый раз в жизни послушал где-то рок-музыку или с плеером, или так. Может быть, первый раз ничего не понял, потом начинал больше, больше. Вот, и где-то уже превратилось так, что он уже без рок-музыки себя не мыслит. Какой смысл жить, если нет рок-музыки? Вот. Ну, кто-то из людей первый раз его, наверное, уговорили. Я знаю, вот сейчас у меня друг живет в одном месте, у него оба сына сейчас под следствием находятся. Один уже в тюрьме отсидел, вышел, только вышел. Сейчас опять под следствием сидит. Значит, они что сделали? Они выехали машиной, убили корову, это, в эту машину погрузили, но их все-таки поймали. Теперь они опять под следствием. И это значит, он наркоманичает, тот, который раньше сидел. А второй еще не наркоман. И вот они его уговаривают. Ну, сделай укол, ты увидишь, что это такое. Не знаю, может быть, уже не выдержал. Но держался, не делал укол. Вот уговаривают, кого-то уговорят, он первый раз сделает укол. А потом что? А потом уже для него жизнь – это наркотик. Но когда-то была встреча. Первый раз. Когда-то этот спортсмен, наверное, первый раз или по телевидению посмотрел, как прыгают, или где-нибудь там на стадионе посмотрел, как прыгают, когда там все свистят и беснуются, друзья, если кто-то там, это какой-то мировой рекорд. Первый раз, а потом он уже себя без этого не видит и не мыслит. Когда-то художник там повели его, наверное, на картинную галерею, он первый раз увидел вот это все. А он разве мог предполагать, что он без этого жить не может? В этом его жизнь. Ну, где-то там рисовал, там потом уже академия и так далее, и дипломная работа, и вот, наконец, он художник. Для меня жизнь – Христос. Друзья, у Павла тоже была первая минута. Первая встреча. Где она состоялась? Где-то в поле или в лесу она состоялась. В общем, друзья, она состоялась не в городе. На открытом воздухе, видимо, и это было в жару в какой-то. Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вот первое знакомство состоялось, да? Осиял. Потом услышал: «Кто ты, Господи? Давай познакомимся. Кто ты такой?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Друзья, вот очень важно первая встреча, очень важно, когда человек первый раз укол сделал, да? Первый раз он взял сигаретку, первый раз он затянулся, закашлялся, ему так неприятно было. Я как-то вот лежал в больнице, и, знаете, видел, как один человек где-то в районе так вот 11 вечера, он начинал бегать по коридору. Ну, я так день посмотрел, два присмотрелся, бегает. Причем он бежит на кровать на свою. Он бежит на свою кровать, и с разгона он в нее ложится. Я думаю, что ему так некогда? А потом рассказал, я говорю: «Боря, что у тебя такое?» А он говорит: «Я иду в известное место, и там беру, значит, сигарету, и я ее курю, знаете, ну, как кузнечный мех». Он так вот себя прокуривает, полностью прокуривает, потом он, значит, торопится по коридору, бегом, значит, до кровати, падает и подушкой накрывает голову. «Если, говорит, я через 5 минут не засну, я опять начинаю сначала». Когда-то его уговорили, чтобы он сигаретку, вот там, или папироску, я не знаю, когда-то его уговорили. А это неприятно. Дымом дышать – это очень неприятно. В отношении наркотиков я ничего не могу сказать, а в отношении сигарет я могу сказать, друзья, неприятно. Первый раз очень неприятно. Второй, третий – вроде ничего. А потом уже человек не может. Без наркотика человек не может. Попробуй, отними у него сигареты. «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Первое знакомство состоялось. Друзья, потом когда-то Павел сказал: «Для меня жизнь Христос». Друзья, я не знаю, как у него эта мысль созрела, когда он понял, или он в тюрьме сидел, или он был на свободе, или когда он послание писал, или это мысль, результат очень большой-большой деятельности ума, сердца и всего Павла. И он пришел к убеждению, что для меня жизнь – это Христос. И я думаю, что это не просто слова, Это его такие сильные убеждения. Он также знал, что для него жизнь Христос, как он сознавал самого себя. Для меня жизнь Христос. Друзья, я сейчас вот так вот сидел и думаю, как вот сформировалось такое убеждение и такое отношение ко Христу, что он просто назвал его жизнью. Я начну с того, что ведь Павел очень дорого оценил Христа. Просто сказал, что это жизнь. Это жизнь. Ну, дороже жизни, наверное, друзья, ничего нет. Есть жизнь временная, есть жизнь вечная, но это жизнь. И я сейчас хочу прочитать Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 текст. Господь задает вопрос. Ну, перед ним слушатели, группа людей. Какой выкуп даст человек за душу свою? Давайте вникнем в этот вопрос. Здесь только вопрос или тут есть и ответ? Я думаю, многие вопросы, которые задавал Господь, там уже есть ответы. Какой выкуп даст человек за душу свою? Вы знаете, для людей это большой вопрос. Есть ли душа? Нет ли души? Человек настолько мудрый, что одни говорят так. Души нету, а тело есть. Другие говорят наоборот. Душа есть, а тела нету. Третьи говорят, нет ни души, ни тела. Это все, кажется, это все, вообще ничего нету. Каких только фантазеров нету, друзья, смотрите. А Господь уже дает этим вопросам ответ. Какой выкуп даст человек за душу свою? Оказывается, друзья, здесь еще и надо дать выкуп, а это тоже ответ. Надо за душу дать выкуп. За жизнь, дарованную Богом, надо дать выкуп. И вот вопрос, казалось бы, один, а ответа два. Надо дать выкуп. И есть душа. Как-то вот мы там рыли траншею для... Ну, я там, когда приезжаю в свою местность, я там живу у одного брата, а у него жена диабетик. Вот, ну, очень слабенькая, с 11 лет. Ее напугал кто-то, это кончилось диабетом. И недавно ее похоронили. Вот я сейчас только приезжал, и как раз передо мной ее похоронили. Ей где-то было 26 или 27 лет. Диабетик. Ну, а когда она еще была жива, мы думаем, все-таки, зачем ей ходить там за водой очень далеко, она слабенькая. Пробьем траншею, пробьем через два сада, через дорогу пробивали траншею. Пока пробивали через соседний двор, а там ходила женщина какая-то такая пожилая. Ну, думаю, что она ходит, надо с ней поговорить. Я говорю, вы верующие? Да, верующие. Я говорю, а что вы за верующие? Я в храм хожу православный. Ну, я задаю вопрос. Я говорю, ну, раз вы верующие, а как вы думаете, душа есть у человека? А как же? Есть. Ну, я глубже. Я говорю, а душа вечная? Ой, ничего нет вечного. Зароют и конец. Вот так еще люди думают. Давайте заглянем в Писание, что говорит Писание по этому вопросу. Я прочитаю Бытие, первую главу, 24 текст. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, скотов, гадов, земля». Обратите внимание, сказал, Господь сказал, и земля произвела скотов и гадов. Сразу они поползали, стали ходить, там бегать. Это земля сделала. И вот интересно, откуда душа произошла, туда она и возвратится. Душа животных оттуда. Туда она и возвратится. А вот душа человеческая, тут немножко другой поворот. Бытие, 2 глава, 7 текст. «И создал Господь Бог...» Нет, уже не словом. Не сказал, а создал. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Друзья, у меня вопрос. Господь вдунул дыхание жизни. А это дыхание временное или вечное? Вдунул дыхание вечное. Бог вечный, его дыхание вечное, и вдунул в человека свое дыхание, и стал человек душою живою. вечным стал, чело лицо, век вечность. Она этого не знала, она не научена. Друзья, ну и куда же пойдет душа? А вот откуда она пришла, туда она и пойдет. Душа животных оттуда туда и пойдет. А душа человеческая оттуда, она туда и пойдет. Вы знаете, в Деянии апостолов такое место, где написано «Душа его в нем». Душа его в нем. Помните, когда Павел долгое время там вот беседовал всю ночь, ну, один юноша заснул на окне. И так рискованно заснул, вот, не подумал, что он может перевернуться и оказаться внизу. Вот, погрузился в глубокий сон. Друзья, нам это хороший урок, когда говорится Слово Божие, чтобы мы не спали. И, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, с третьего этажа, и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него, просматривал его, как в нем жизнь. Вот, обнял его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Друзья, вот сейчас мы сидим с вами, а душа в нас. Но будет время, когда эта душа уже будет не в нас. И вот интересно, в книге Иова очень важная такая истина сообщается. Это 27 глава, 8 текст. «Какая надежда лицемеру?» Ну, мы сейчас не о лицемерах говорим. «Когда исторгнет Бог душу его». Друзья, мы все на одинаковом положении. Когда-то Господь возьмет и исторгнет нашу душу. У кого-то где-то раньше, у кого-то позже. Но ни один из нас не пройдет мимо этого. И Господь возьмет из нас душу. А вот интересно, как богач, помните из Евангелия от Луки, богач насобирал себе столько богатства, там житницы сломал, новые построил, собрал туда все добро свое. Бог сказал ему: «Безумный». Безумный – это значит ума нету. Ума нету сообразить. «В сию ночь душу твою возьмут у тебя». Возьмут. Кому же достанется то, что ты заготовил? Друзья, я себе не очень представляю, как берется душа. Может быть, вы тоже себе не представляете, как и я, как берется душа. Но немножко у меня есть такие мысли, вот как берется душа. Как-то одна сестра подходит ко мне: «Слушай, ты хотел научиться уколы делать, а у меня действительно родственница больная, мне надо было научиться делать уколы. Ну, а на ком потренироваться? Вот, а научиться надо». И, значит, я пошел с ней: «Пойдем, — говорит, — я тебя научу». Приходим, а там мужчина больной, неверующий. По дороге выясняется, что она уже много о Господе говорит, но он ничего не хочет слушать. Абсолютно. Такой ожесточенный. Мы же знаем две причины неверия, да? Человек не верит, только две причины. Я сейчас вспомнил, это послание к Ефесянам. Друзья, если мы имеем дело с неверующими людьми, то мы должны знать, почему они не верят. Ефесянам 4 глава, 18 текст говорит так: «Будучи помрачены в разуме», да, вера не исключает разум, вера разумна, «будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией», отрезаны полностью, «по причине их две, по причине их невежества». Друзья, это очень мешает. Почему? Что такое невежество? Это не неведение. Неведение – это «я не знаю». И мы многого не знаем. Да, друзья, да мы вообще ничего не знали бы, если бы нам Бог не открыл. Знаете, я сейчас вспомнил Экклесиаста. Здесь написано так: «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, дух животных сходит ли вниз? Кто знает?» Никто не знает. И никто бы никогда не узнал, если бы Бог не открыл. А теперь мы знаем. А из людей не знает никто. Никто не знает. Но Бог открывает нам. Друзья, мы бы так и ничего не знали, но нам Бог открывает. Мы очень мало знаем, но мы не невежды. Не невежды. Почему? Невежество берет Библию и бросает за хребет. Мне это не надо. А вот теперь ты невежда. Друзья, по причине невежества, на первом месте невежество, и ожесточение сердца, жестокое сердце. Не надо думать, что кто-то там что-то не понимает, или там умственно там отстал и никак не может сообразить. Нет, причина в сердце, вот здесь. Вот когда будем проповедовать людям, знайте, друзья, что они ожесточенные, по причине ожесточения. Безумный, всю ночь возьму душу. Так мы, значит, пришли к нему. Ну, а я пробую ему о Господе говорить. Бесполезно. Лежит и не отвечает ни да, ни нет. Сильно ожесточенный. Ну, действительно, и болезнь у него такая была серьезная, рак уже, все. Вот, ну, я там немножко поучился так укол делать, вот. А потом я как-то встречаю, я говорю, ну, что там с этим больным? Он умер. Но я, говорит, тебе расскажу, как он умирал. Когда он умирал, он делал вот такие движения. Он кого-то отталкивал. Друзья, я думаю, что он отталкивал какого-то черного служителя. Ведь духи, эти демоны, это же тоже, ведь, наверное, служебные духи, только у сатаны. Ангелы – служебные духи у Господа, а это служебные духи у сатаны. Ну и, наверное, ж пришли за ним, хотят его взять и куда-то оттащить, а он вот так их гонит. Безумный, в сию ночь возьму душу у тебя. Кому достанется то, что ты заготовил? А вот интересно, Евангелие от Луки, притча нам Господь рассказывает через евангелиста. Давайте немножко такой маленький разбор сделаем. Умер нищий и отнесен был на кладбище. Да, люди его отнесли на кладбище, этого нищего. Но это тело отнесли на кладбище. А душу куда отнесли? А вот Господь нам открывает. Умер нищий, отнесен был ангелами. Вот когда умирает человек верующий, за ним приходят в белых одеждах, и он даже как-то улыбается, да? Когда умирает неверующий, там такие приходят за ним. Отнесен был на лоно Авраамова. Лоно – это грудь. Умер и богач, и похоронили его. На том же, наверное, кладбище похоронили. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Друзья, нам это очень важная информация. Почему? Как вы думаете, друзья, мы в вечности узнаем друг друга? Или не узнаем? Смотрите, богач поднял глаза и узнал Авраама и Лазаря. Оказывается, друзья, тело-то будет, иначе мы не узнаем. Тело будет, но какое? Духовное тело. Какое это духовное тело? Мы не знаем, как это, но мы узнаем друг друга. И душа имеет тело. Да, душа имеет тело. Это не то, что там какой-то воздух там или пар, ничего подобного. Душа имеет тело. И обратите внимание, и Авраам, и Лазарь не утратили своей внешности. Авраам – Авраам, Лазарь – это Лазарь. Вот какие тайны нам Господь открывает, да? Смотрите, хотя это и притча. И он там мучился. Здесь написано так. «И возопил, и сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Друзья, я не знаю, почему язык. Может быть, потому что чем именно мы больше грешим, вот то и больше всего будет мучиться. Языком, наверное, да? Друзья, оказывается, у человека есть и тело, и душа имеет свое тело. Но теперь с другой стороны посмотрим. Господь говорит, а какой выкуп даст человек за душу свою? А у меня вопрос. А мы с вами дали выкуп за свою душу? Вот за эту вечную душу мы с вами выкуп дали? Вопрос прямо стоит. Какой ты выкуп дал за свою душу? Когда слушают эти люди, они хорошо понимают этот вопрос. Может быть, сейчас это так звучит не очень ясно, а тогда это прекрасно понимали, какой выкуп даст человек за душу свою. Почему? Потому что, когда читаем книгу «Исход», 30 главу, здесь прямо написано: «Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу». И они хорошо, израильтяне, понимали, что за душу, за жизнь, дарованную Богом, надо платить. И книга «Левит» нам говорит, что это слово они очень хорошо понимали, израильтяне, слово «выкуп». Написано так: «После продажи можно выкупить его». Кого-то можно выкупить, кто обеднел, настолько обеднел, что уже сам продался. Продался израильтянин какому-то пришельцу, но после продажи можно выкупить его. Мы сейчас ближе подходим к этому вопросу, почему Павел назвал Христа жизнью. Для меня жизнь – Христос. Он понимал значение этого выкупа. Он прямо говорит в послании к римлянам: «Я платян, продан греху». Мы все проданы греху. Это страшная продажа. Проданы греху. А раб всегда зависит от господина. Грех – господин. И вы знаете, вот не каждого убедишь еще, что в человеке живет грех. Нет, нет. Еще надо много времени потратить, чтобы его убедить. И чаще всего он просто не верит, что в человеке живет грех. И уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Живущий во мне грех делает это. Платян продан греху. Какое тяжелое рабство. И Павел это знал. И кто же его выкупил? Друзья, кто выкупил нас от этого страшного хозяина? Выкупил Христос. Для меня жизнь Христос. Он выкупил меня из этого рабства. Мы сейчас говорим о нашей душе. Мы очень мало говорим о нашей душе. О душе надо говорить, что она есть, что она рано или поздно выйдет, имея желание разрешиться и быть с Христом. Из тела душа исходит, друзья, как из тюрьмы. Вот эта грудная клетка – это наша тюрьма. Душа отсюда выходит на свободу. А сейчас, друзья, мы с вами находимся в узах. Господь разрешает узников, так псалмопевец говорит, разрешает, освобождает от уз. А мы с вами освободимся от уз вот этого тела. Вот это тело нас сковывает, не дает свободы. Давайте себе зададим вопрос такой. Как оценил Христос нашу душу? Сколько стоит наша душа? Друзья, я думаю, что мы немножко удивимся, когда узнаем, как Христос оценил нашу душу. Как Он оценил душу апостола Павла и каждого из нас. Чтобы мы тоже могли вместе с Павлом сказать: «Для меня жизнь Христос». Вот когда мы больше узнаем, что для нас сделал Христос, вот это мы уже ближе к тому, чтобы получить право сказать: «Для меня жизнь Христос». Вот моя душа, твоя душа. Вот так вот. Вынуть ее, повесить на нее ценник. Сколько она стоит? Любой предмет что-то стоит. А сколько душа стоит? Давайте подсчитаем. Как самые честные бухгалтеры, подсчитаем, сколько стоит твоя душа и моя. Первое. Вот когда мы читаем Евангелие от Луки, в тот момент читаем, где сказано о башне. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Друзья, как вы думаете, Христос вычислил все издержки, прежде чем идти сюда на страдания? Вычислил. Ну, я себе так представляю. Вот они с отцом там, ну, условно сказать, сели, да? Вот, отец разговаривает с сыном. «Ну что, сынок, пойдешь? Пойдешь их спасать?» Сын, наверное, говорит: «Я сначала должен вычислить все издержки. Я должен подумать». Подумай. Друзья, Господь все издержки вычислил. Какие? Первая издержка – это Он оставил небо. Друзья, сколько стоит оставить небо Сыну? Давайте с вами прочитаем книгу «Исход», 24 главу, 10 текст. 74 человека идут на гору. И что они видят? Видят Бога. «И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Ну, мы с вами не можем так сильно уж представить, ну, насколько нам фантазия наша позволяет представить себе рай. Ну, тут вот немножко так, как чистый сапфир. Я не видел никогда чистый сапфир, но написано, что оно как самое небо ясное. Может быть, оно голубое там, или лазуревое, или какое-то васильковое, я не знаю. Рай. Смотрите, вот видел Бога Израилева под ногами нечто подобное. Ну, нельзя сравнить это ни с чем. Нечто подобное. Как вы думаете, сколько стоило для Сына Божьего оставить вот это нечто подобное работе из чистого сапфира? И на что поменять? Он оказался во чреве человека, ну, греховного. Мария же тоже была грешница. Как и все. Никто не родится чистым от нечистого. Во грехе меня родила мать моя. Все грешники. Бог оказался во чреве грешного человека. Это не сапфир. И солома, и мычание овец там или быков, друзья, это тоже ж не сапфир. И что это стоило оставить? Вот апостол Павел... Интересно, говорит, вот это место, которое мы вначале прочитали филиппийцам, он ниже говорит так. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучшее». Друзья, чтобы получить такое право сказать «несравненно лучшее», это надо сравнивать. Это надо не гадать, это надо не предполагать, не судить. Это надо видеть. А он это и видел. Некоторые неверующие говорят, да оттуда еще никто не возвращался, там никто не был. Нет, позвольте. Были. И Христос оттуда пришел. И апостол Павел тоже там был. Так что вот так с грешниками, друзья, надо основательно говорить. Нет, был. И читать 2 Коринфянам 12 главу. Смотрите, вот он там был. Он был восхищен в рай, это он о себе говорил, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Друзья, он там получил откровение от Господа. Ему там было очень хорошо. И я думаю, друзья, что ему очень не хотелось сюда возвращаться. До чрезвычайности не хотелось, потому что он говорит, это несравненно лучше. По другому переводу, несравненно лучшее. Несравненно. Ну, сравнивать нельзя. Но есть вещи, которые нельзя сравнивать. Мы говорили о картине «Явление Христа народу». Это действительно произведение, ну, гениального художника. 20 лет работы, кропотливо, и все. А если рядом поставить какой-нибудь рисунок, если можно так выразиться, вот, двухлетнего ребеночка, да, палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Вот это можно сравнивать? Нельзя сравнивать. Это вещи несравнимые. Вот рай и земля – вещи несравнимые. И он говорит, которых человеку нельзя пересказать, неизреченные слова. Там и слова, и вид, и все его там держало. А он не хотел возвращаться. Никак не хотел возвращаться. Друзья, сколько стоит наша душа? Положим одну цену. Давайте посмотрим, друзья, сколько стоило Господу отвергнуть свою волю. Впрочем, не моя воля будет, но твоя. Друзья, это дорогая цена, да? Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня. Не ко мне, а мимо меня. Впрочем, не моя воля. Отвергай свою волю. Друзья, если бы только его воля, он бы не пошел на страдание. Это страдать неестественно. Никто не хочет, чтобы на тебя плевали. Никто не хочет, чтобы тебя били. Никто не хочет, чтобы в него гвозди вбивали. Это же неестественное желание. И Господь этого не хотел. Но отвергая свою волю, принимает волю Божью, так надо. Так надо. Ну, раз надо, Отец, я иду. А что надо? Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Друзья, явился ангел с небес, это говорит о том, что ангел ему не на небесах там показался. Так он вот рядом стоит. Явился ангел с небес, не в небе, а с небес. Стоит, наверное, руку положил на плечо, как-то вот его укрепляет. Я не знаю, чем укрепляет. Словами или своим видом, трудно сказать. Укрепляет его. И, находясь в борении, прилежнее молился. Ангел его укрепил. И он стал молиться еще прилежнее. Да так прилежно, друзья, молился, что был пот его, как капли крови. Вот такое прилежание. Вот такая молитва, и причем не написано «стекающая», «стекающая». Ну, когда капля с каплей стекает, они становятся тяжелые, и они падают. Нет. Прямо падает, как кровавый дождь падает на землю. Друзья, сколько стоит вот это душевное страдание до кровавого пота, да? Вот такое смирение. А борьба идет. Идет борьба. Тут сказано слово «борение», находясь в борении. Борение – это всегда двое. Кто кого? Вот это борение в медицине, оно называется гиапидезис. То есть нежелание страдать. Нежелание. А надо. Не хочется. А надо. И надо победило не хочется. Друзья, сколько это стоило? И Павел это хорошо знал. Для меня жизнь – Христос. Почему? Он слишком дорого меня оценил. Я этого не стою. Вот так стоит, друзья, наша душа с вами. Ну, а сколько стоит, когда его били, а ведь Христа били, и били сильно. Вот я читал одну книжку, я не знаю, автор, наверное, же хорошо знаком с историей, и как тогда избивали людей, наверное, он хорошо изучил этот вопрос. И он говорит так, что избивали скорпионами. Ну, их назвали скорпионами, эти плетки, такая широкая, значит, плетка, несколько таких тоненьких плеток, типа прутиков каких-то, я не знаю. И на конце там или скотские косточки, вот остренькие такие, или типа рыболовных крючков, какие-то острые металлические такие вот крючочки, или свинцовые шарики. Ну, представляете себе, друзья, вот жертву или привязывали вот так, или к столбу привязывали, и избивали грудь, избивали спину. И после вот такого избиения Исаия говорит, как многие ужасались, смотря на тебя, или удивлялись, или по другому переводу ужасались, как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его. Он был обезображен не на кресте, он был обезображен до креста. Ну, обезображен, я так себе понимаю, что когда человека обезобразят, его уже узнать нельзя. Его даже родные не узнают, когда он будет обезображен. У меня родственница одна взяла молочный кувшин, утречком раненько пошла за молоком, переходила через дорогу, и на нее машина наехала. Так они очень трудно опознавали. Очень трудно. Она в морге была, ее опознавали. Ну, может быть, по платьям, там, по туфлям, по каким-то там это заколкам, я не знаю. Так, если вот по лицу, узнать нельзя. Обезображен. Я думаю, что мать не узнавала его, ученики, возможно, тоже его не узнавали. Он был обезображен, потерял образ свой. Но это я так предполагаю. И вот после того, как его вот так вот обезобразили, ну, по еврейскому обычаю, значит, 39-40 ударов можно дать ему, 40 ударов, во втором законе записано. А у римлян нет, они же не пользовались законом боли. У них 2-3 секущих, вот с этими плетками, скорпионами, и они бьют, ну, пока, может быть, еще дыхание там есть у человека, или пока рука не устанет, или пока сердце не дрогнет. Там один стукнет, потом другой, и вот так вот секут. Друзья, вот когда вот этими скорпионами бьют, связки разрываются или растяжение жил происходит. Друзья, теперь понятно, почему он крест не мог нести. Ему очень тяжело, он не мог. И это все было до распятия. Друзья, сколько это стоит? Это входит в стоимость нашей души с вами. Друзья, сколько стоит оставить тело? Мы сейчас с вами прочитаем Филиппийцам. Вот, апостол Павел нам открывает очень интересную истину. Ну, Господь ему, наверное, это открыл. Он же там в раю был, Господь ему очень много там дал откровений. Написано так, Филиппийцам 3:21. Господь или Христос, да, уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его. Друзья, оказывается, есть уничиженное тело, а есть тело славы. Славное тело у Господа, А мы с вами, друзья, находимся в уничиженном теле. А почему, собственно, в уничиженном? Мы с вами такие симпатичные, такие красивые, там, особенно когда в молодости, да? Почему же уничиженное? Уничиженное тело. Недавно с братьями беседовали, так вот, что такое уничиженное тело? Это, по-моему, в Донецкой области я был на собрании. В доме было собрание, все рядышком, все близко как-то. Приятно, когда все близко. Вот так, когда все далеко, ну как-то не очень. А когда все близко, хорошо. И вот знаете, жена мужу держит сборник песни Возрождения, а он поет. Каждый раз, как пение, она ему держит. Ну, я так сердце своим сказал, ну что же он хоть раз бы сам себе подержал или ей подержал. Потом я говорю, Господи, прости. В перерыве я увидел, друзья, что у него рук нет. Нет, уничиженное тело. Друзья, вот когда телесные какие-то страдания, они очень унизительные. Очень унижает человека телесные страдания. Я на остановке как-то стою, на троллейбусной, смотрю, идет человек. Да идет как-то странно. Высокий такой, как столбик, идет вот так вот, не машет ничего, думаешь, как он идет, прям как по швам руки держит. Потом приблизился, смотрю, а рук вообще нету. Друзья, телесные страдания унизительные. А я думаю, а как он дома там управляется, кто его кормит, кто его одевает, как он моется, как что. А как он из дома вышел? Ключ из кармана не достанет, запереть не запрет. Вы представляете, друзья, сколько человек пережил унижение, когда у него нет рук. Это только подумать вот так, да? Господь тоже телесно страдал, а это очень унизительно. Очень унизительно. Вот, друзья, сколько стоит Господь славное тело, да? Славное тело. Сегодня брат уже напоминал, что Иоанн посмотрел на славное тело и пал. Вот, давайте посмотрим, какое у него славное тело. Я думаю, что у него сейчас такое славное тело. Голова его и волосы белые. И как белая волна. Друзья, ну вот эта белизна, наверное, говорит о том, что он предвечное рождение имел. Предвечное рождение, мы не знаем, когда это было. Предвечное рождение Христа как Сына Божьего. И говорит еще о его божественном всеведении. Почему? Седые знают больше, чем не седые. Мой отец любил поговаривать, если бы молодость знала, а старость могла. Друзья, молодость мало знает, старость много знает. И вот эти белые волосы как бы говорят, что Христос все знает. Седые такие, белые, как волны. Ноги его подобны, как Халкаливану, и он пал. Увидел его и пал к ногам его, как мертвый. Но сюда он пришел в теле уничиженном. Друзья, сколько стоит вот это уничиженное тело выставить на зрелище? 21-й псалом нам говорит, что это было действительно зрелище. Псалмопевец так вперед увидел, да? Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Друзья, вот. Смотрят и делают из меня зрелище, жуткое зрелище. Христос на кресте, жара, агония, потеря крови и еще и в обнаженном состоянии. Друзья, телесные страдания, тем более в таком виде, они сильно унизительные. Друзья, почему у апостола и вырвалось? Для меня жизнь Христос. Вот это все же ради меня. Вот это все ради меня и тебя. Ради твоей души, которую он оценил очень-очень дорого, друзья. Ну, а сатана что? Ему надо сказать, что, во-первых, души нет. Но если душа есть, то она временная. Но если душа, допустим, и есть, то он скажет, что она стоит 2 ломаных копейки. И еще добавит в базарный день. Это сатана. А Бог нет. Вот за твою душу, которая в тебе, за мою душу, которая еще во мне, Господь очень дорого заплатил и дал выкуп. Какой? Друзья, кровь Христа. Вот это все мы суммируем, плюс еще кровь Христа, о которой говорит апостол Петр. Вы искуплены, то есть выкуплены, мы были проданы, а теперь выкуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, друзья, и плюс еще цена крови. Я думаю, друзья, что во всей вселенной ничего нет дороже, чем кровь Христа и наша с вами душа. Потому что за безделушку большую цену не кладут. Но если большая цена, то это очень-очень дорого. Друзья, за нашу душу Господь положил очень дорого. Вот давайте все это вместе суммируем, да? Что согласие пойти сюда, согласие пострадать, оставить небо, согласие проповеди и гонений, да, и некуда голову положить. Наконец, избиение, крестные страдания и драгоценная кровь Христа. Вот так нас Господь с вами оценил. Я думаю, что убеждения Павла покоились на нечто глубоком, на нечто глубоком. Для меня жизнь Христос. Это были раздумья. Он знал, сколько обошлась душа апостола Павла. И это не просто слова, знаете, вот так. А для меня жизнь Христос. Я так сидел и думал, а могу ли я сказать, для меня жизнь Христос? Чтобы это было не легковесно, а чтобы это было действительно. Мои мысли сейчас положит Христос на весы и будет взвешивать, насколько она зрелая, насколько она поверхностна. И хочется сказать, друзья, что все ли получили право сказать, или только Павел, для меня жизнь Христос. А мы с вами получили такое право. Мы можем сказать пред Господом. Не так, не просто влекомые общим каким-то, знаете, таким подъемом. Да, а вот глубоко подумать. А для меня жизнь Христос. Друзья, может быть, кто-то первый раз в жизни хочет попросить у Господа прощения. Конечно, молиться мы все молились. Молиться мы все молились. И в исключительных случаях, друзья, и генералы ведь на колени становятся перед битвой. Да, завтра будет бойня, а сейчас он на коленях стоит. А вдруг это последний раз? Он, может быть, не уверен, что, но все-таки он на колени становится. Господи, Господи. Ну, хоть как-то, но все-таки, да, в исключительных случаях и так. Но мы с вами уже много знаем о Господе. Больше, чем генералы и адмиралы. Может быть, кто-то никогда еще так сознательно, во всей глубине, Господи, я тебе всю жизнь раны грехом забивала. Почему? Потому что ради того, чтобы взять эти грехи, ты оказался там на гвоздях, чтобы взять грехи с меня. С кого еще Господь грехи не снял? Есть такая возможность, друзья. Если кто еще не примирился с Господом, а не примирился, если не примиренные обе стороны, то и мы враги по расположению к злым делам, и Бог с нами враждует. Бог гордым противится, он становится противником, а гордость не дает покаяться. Поэтому, друзья, есть возможность, кто еще не примирился, можно просто сказать: «Господи, прости». Два слова от сердца, и Господь прощает. Зададим себе вопрос: – а могу ли я сейчас пред Богом вот так просто, честно, потому что Господь сердце видит, могу ли я сказать вот эти торжественные слова? Есть же в Библии торжественные слова. Вот скажем: Бог свидетель, что я всех вас люблю любовью Иисуса Христа. Торжественные слова. Еще более торжественные слова. Для меня жизнь Христос. А можем мы с вами так просто и честно пред Господом сказать: ты для меня, Господи, жизнь. Другой жизни я не хочу. Для меня жизнь Христос. Хвала Ему за все. Аминь.
Дорогие друзья, сегодня вы прослушали беседу брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Для меня жизнь Христос». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять по следующему адресу. «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Будущих вам благословений и до следующей встречи в эфире!